Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе RTFAQ. Украинский писатель в России. Украина, приглашенный гость 21-й Московской международной книжной ярмарки. Сегодня за нашим столом писатель, автор бестселлеров, самый известный из пишущих по-русски писатель в мире Андрей Курков. Елена Мариничева, переводчик украинской литературы в России. Мария Матиос, известный на Украине писатель, вышел ее сборник под названием «Нация», в котором описываются события 40-х и 50-х годов на Украине, драматические достаточно. И Александр Иванов, главный редактор издательства «Ад Маргином», один из пропагандистов украинской, грузинской и прочих литератур в России. Как, по-вашему, в чем отличие вот сейчас украинской литературы от литературы русской? Андрей Курков?
Мне кажется, тут несколько отличий. Наверное, основное отличие то, что современная российская литература постоянно приглашается к соучастию в построении нового российского государства. То есть она часто ангажируется правительством России и является частью, активной частью культурной государственной политики России. На Украине писатели независимы от политики. О политике могут писать только пару писателей, в том числе и я, остальные ее просто игнорируют. Украинская литература более женственная, более мягкая. Современная российская литература – это литература мачо. Это литература очень жесткая, и как раз читателям это нравится. Пример – это Захар Прилепин и Андрей Геласимов. Эквивалентов такой литературы на Украине нет.
Андрей Курков, Елена Маринчева.
Я бы о другом сказала, что украинская литература – очень характерно и интересно по своему темпераменту. Это литература энергии, напора, раскованности и, прежде всего, свободы. Вот эти четыре определения, мне кажется, самые главные для украинской литературы. И если смотреть на русскую литературу под этим углом зрения, то здесь мы увидим на несколько градусов температуру ниже.
Елена Мариничева и Мария Матиос.
Я вот думаю, что каждая полноценная литература чем отличается от наличием или присутствием в ней всех и разных жанров и стилей. В Украине в этом смысле разнообразие очень большое, от высокой полки, вот как мы говорим, интеллектуальная литература, до той полки, которая рассматриваем, скажем так, нижний этаж человеческой жизни. Это может быть и слабая сторона, и или сильная, наоборот, сторона, то, что некая часть украинской современной литературы зациклена все-таки на вопросах самоидентификации, и это отличие украинской литературы от современной русской литературы, и это может рассматриваться как и сильное звено в том числе.
Мария Матиос, спасибо. Но я бы тут сразу возразила, я бы сказала, что русский писатель тоже в достаточной степени занят самоидентификацией. Александр Иванов.
Мне кажется, что отличие фундаментальное заключается в том, что русскому писателю, любому причем, приходится иметь дело с невероятно тяжелым, в смысле сравнения себя, невероятно тяжелым классическим литературным наследием, чего лишен, конечно, украинский писатель. По меньшей мере, три великана, вот Толстой, Достоевский и Чехов, вот я уже не говорю о 20 веке, да, это такое наследие, в отношении которого любой входящий в литературу русский писатель чувствует себя просто пигмеем. Вот это вот ощущение того, что такое большое прошлое за спиной, да, оно, кстати, не всегда играет положительную роль. В этом отношении украинскому писателю намного легче. Мне кажется, украинский писатель, поскольку у него нет таких вот динозавров за спиной, он более свободен в выборе своей стилистики, своей атмосферы, своей манеры. И вот что мне интересно, то, что на украинскую современную литературу, особенно вот, которая пишется по-русски, хотя и по-украински тоже, очень сильно влияет то, что можно назвать южно-русской литературной традицией. Это, прежде всего, одесская и киевская школы. То есть Бабель, Катаев, вот эта линейка одесситов знаменитых, с одной стороны, и Булгаков, ну и линейка вслед за ним, там, Крыжановский, знаменитый киевлян. Интересно с этим разобраться, что это за влияние на современную. Я считаю, что оно есть. Оно, конечно, связано с простыми вещами, вроде бы, да. Украина – страна более с теплым климатом, чем Россия. И Украина страна, где за счет этого теплого климата гораздо больше запахов. Просто простой факт. В холоде запахов меньше. И вот что меня просто на физиологическом уровне привлекает в украинской литературе, чего почти я не замечаю в русской, это невероятная осязаемость, плотность и запашистость того мира, который описывают украинские писатели. Русская литература более абстрактна, более склонна к генерализациям, к обобщениям, к идейному, как бы, такому поиску, да? А вот эта чувственная, тактильная, осязаемая, пахучая сторона жизни в языке, в русском, она все время куда-то пропадает. Примеры, например, с которыми я работаю, там, скажем, они показывают, что украинская литература здесь дает фору. И это, конечно, ее сближает, как ни странно, с итальянской, французской, то есть с южноевропейскими литературами в большей степени, чем с североевропейскими литературами, такими как, допустим, шведская, немецкая или даже русская. Вот это такое существенное, на мой взгляд, почти тактильное ощущение от прозы, которое важно.
Спасибо, Александр Иванов. Но мне кажется, многое Саша довольно спорного сказал и почти провокативного. Елена Маринчева, пожалуйста.
Ну, я вот в данном случае хочу не о спорном остановиться, а о том, что вот об этой запашистости согласна. И это одна из сторон того, что украинская литература необыкновенно привлекательна, притягивающая, она очаровывает, она втягивает в свою ауру человека. Это доказывается даже тем, что, скажем, вот те, кто бывал, ну, тут многие люди в Украине, на форуме издателей, который происходит во Львове, это такой вообще форум, это такой праздник, и молодой особенно люд, если говорить жаргонными словами, тащится от писателей, от литературы, они с палатками туда двигают, и живут, и давай, ты приедешь, я приеду, то есть это
вот
страшное.
Этим, вот этим-то и отличается украинская литература от русской. Русская литература уже не способна вызвать такого ажиотажа, чтобы народ сорвался из палатки.
Или еще не способна.
Да. Ну, провинция, да. Александр прав, провинция способна. Я знаю несколько фестивалей, не в Москве, которые способны вызвать такой молодежный ажиотаж.
Честно говоря, я думаю, что вот московский форум издателей во Львове, он может дать фору московской выставке.
Да, вопроса нет.
Вот честно говоря, без преувеличения. Если в прошлом году, я вспоминаю эти дни, не вставая из-за стола, писатель может 5 часов раздавать эти автографы. Это же не принудительной любви к писателю, ну, невозможно представить, да? Это невозможно сымитировать. Но, Александр, я хотела с вами вот немножко вступить в дискуссию в том смысле, как вы думаете, мы, ну, я не знаю, как Андрей, но вот я себя чувствую пигмеем тоже. Вы не совсем, наверное, правы, когда вы говорите, что над украинским писателем не давлеет авторитеты масштаба Толстого, что надо мной не давлеет Чехов или Гоголь, или тот же Франко, которого мы не знаем, неосмысленный. Серьезный писатель вот, в современном мире, серьезный, я имею в виду, не однодневки такие вот раскрученные, вот эти негламурные писатели, вот серьезные, мне кажется, что над ними всеми давлеет вот эта и классическая мировая литература, и классическая русская литература, и украинская. И ты себя чувствуешь в некий момент пигмеем, это правда, но тебе это дает большую свободу. Это тоже правда. Я как совершенно свободный писатель, вот совершенно свободным людям тут вот раз говорю, что мы не ограничены, Андрей, правда, ничем, вот, ни поисками стиля, жанра, высказывания. Украинским писателям, может быть, не хватает мастерства некоего, но это если вот смотреть так глобально, литературного. А вот свободы даже при этом давлении авторитетов, она совершенно свобода. Вот я вот себя как писатель чувствую совершенно свободным человеком, совершенно свободным писателем.
Мария Матиос, спасибо. Свобода в клубе «Арте ФАКЮ», украинские писатели в России, украинские писатели в Москве на 21-й Московской международной книжной ярмарке. Давайте мы Андрея Куркова послушаем, потому что Мария, насколько я понимаю, пишет по-украински, а вы пишете по-русски.
Да. Ну, Мария начала уже эту дискуссию, которая... Тот ответ, который я хотел Александру дать. Дело в том, что если российским писателям мешает Достоевский, то это только поднимает Достоевского на еще более высокий уровень. Но мне кажется, проблема российских писателей современных не в Достоевском, а в том, что в 91-м году после того, как Россия освободилась от Советского Союза, не было никакой границы. То есть все советские современные писатели стали российскими. То есть не было смены классики, современной классики так называемой. На Украине из-за того, что писатели, члены Компартии, они все были членами Компартии, члены Союза писателей Украины, они за один день стали пенсионерами и исчезли, и возник вакуум, который помог российским книгоиздателям превратить Украину в рынок российской книги, потому что исчезла украинская литература вообще. И эта пауза длилась 8 или 9 лет, пока не возникло поколение вот Татьяны Малярчук, о которой мы сегодня говорили. На самом... Нет. Забушко, Андрухович, Керосинюк, они были, но они были просто одинокими личностями. Понятие литературы не существовало в 92-м году. Украинская литература как феномен не существовала. Была классика. Но потом появилось, скажем, 20-25 молодых в основном писательниц. Они уже не знали Достоевского, они не хотели знать ничего из советской и украинской литературы. И они посчитали, что литература современной Украины начинается с них. И вот, скажем, я их драйв и их амбиции честно завидую, потому что вот именно с этой смелостью можно натворить много глупостей, но и можно что-то создать.
Я полагаю, что флагманом этого движения является Оксана Забушко. Я правильно вас понимаю?
Нет, она не флагман. Ее пустили на минное поле. Когда пошли девочки эти, да, она сама пошла, уже мины были расчищены. То есть они уже пошли по хорошо вспаханной, так сказать, но не засеянной территории.
А вот это очень любопытно, почему именно женщины? Вот почему женщины
оказались? А потому что Украина страна матриархата. Посмотрите на Юлию Тимошенко, посмотрите на мужчин, которые делают вид, что они руководят, на самом деле всем руководят женщины. Родина-мать у нас тоже она, и она защищает солдат.
Андрей, спасибо. Елена Маринчева.
Раз сошла речь об Оксане Забушко, которая переводила...
Которую вы переводили. Да, «Полевые исследования украинского секса». Книга, которая надела много шума, надо сказать, в России, потому что у нас ничего подобного не было. Такого веселья, по крайней мере, в освещении предмета, то есть отношений мужчин и женщин в новой социально-политической ситуации, мы не знали.
Верно. И еще что очень важно, это была литература, написанная на новом языке, который, безусловно, украинский язык, но это не язык украинской классики. Это язык улицы, разговорной, сленга, современной жизни. И этот язык, вот, на мой взгляд, то, что потом произошло в 2004 году на Майдане, сначала произошло в языке, в литературе. Произошла некая революция, смена стилистики. То, что не случилось в русской литературе, я тут абсолютно с вами согласна, после 91-го стилистика наша, наш язык остался в основном тот же. В украинской литературе пошла вот эта революция языка, освобождение языка, свобода языка до 2004 года. И там за полгода накануне революции, я помню, вышла замечательная книга «Нервы ланцюга», «Нервы цепи», где известные писатели украинские рассказывали свое видение свободы. Не случайно это была именно книжка, посвящена свободе. Прочитав эту книгу, я была абсолютно уверена, что так просто это все не уйдет в песок, что что-то произойдет в Украине, что-то очень интересное, важное и глубокое. Так, собственно говоря, оно и случилось.
Спасибо, Елена Маринчевна, но я все-таки думаю, что язык отражает то, что происходит в нашем сознании.
Мне кажется, это взаимосвязанные, взаимосоединяющие сосуды.
Вы за то, что слово действительно обладает такой силой, что способно производить революции?
В какой-то степени да. Другое дело, что, конечно, оно подпитывается неким общественным сознанием, некой интенцией, неким движением, неким стремлением. Но это два необходимых компонента – и слово, и движение, общественная жизнь.
Спасибо, Елена Маринчева. Мне кажется, Александр Иванов предложил еще одну интересную тему. Это связи украинской литературы и Украины с европейскими литературами, южно-русскими литературами. Вот как, на ваш взгляд, действительно ли эти связи сильные, я не знаю, если в историческом аспекте смотреть, там, с Австро-Венгрией, с Румынией, там, с другими европейскими странами? Андрей Курков.
Ну, если говорить об исторических связях, то, конечно, Буковина, откуда родом Мария Матиос, например, так сказать, это родина многих немецкоязычных австрийских писателей. Польцелан, Роза Ауслендер, там можно перечислять. Но в сегодняшней ситуации, скажем, дружба современных польских писателей и поэтов с украинскими, она, по-моему, намного мощнее и продуктивнее, чем дружба украинских поэтов с российскими.
А почему?
Вот сейчас мы сидим, а по Украине в качестве вокалиста и автора текстов в составе польской группы «Карбида» ездит с туром Юрий Андрухович. который постоянно ездит по Европе тандемом со своим польским другом Анджеем Стасюком, и вместе пишут книги «Моя Европа» и так далее. То есть, как бы интеллектуально и текстово Украина, она вписалась в этот восточный регион литературный, восточноевропейский регион. Но я полностью согласен, что юг, не просто юг, а средиземноморский дух, который присутствовал в литературе и Паустовского, и Эренбурга, и Булгакова, он присутствует на сегодняшний день и в русскоязычной, и в украиноязычной литературе на Украине.
Спасибо, Андрей. Александр Иванов.
Здесь, мне кажется, очень важна еще проблема такой специфической оформленности украинской литературы. Но вот я ее связываю просто с таким вот опытом у меня был, когда я путешествовал по Румынии несколько лет назад и пересекал, вот как Остап Бендер пересекал границу со стороны Украины туда, я вот со стороны Румынии пешком пересекал границу в районе небольшого села венгерского, которое уже было первым селом украинским. Меня там, паспорт у меня проверял украинский гражданин, примерно 25-летний парень, этнический венгер, который говорил на 7 языках. Значит, он говорил на венгерском, русском, украинском, польском, румынском и словацком языках. И еще какой-то я забыл, что меня совершенно потрясло. Когда мы попали, значит, вот в эти деревушки, мы пешком там несколько километров прошли, оказалось, что это довольно большие деревни, где есть несколько христианских конфессий. То есть, скажем, там есть обычно греко-католическая, униатская церковь, есть просто католическая, есть православная, есть баптистский какой-то молебный дом. И вот я себе представил ребенка, который вырастает в такой среде. Бог один, а верить в него можно по-разному. Это дико круто, я считаю. Вот эта множественность, она очень важна. Потом мы сели на микроавтобус и с деревенскими людьми, это было после Рождества православно, поехали в сторону районного центра. И там люди такие подвыпившие, так отдохнувшие на Рождество, говорили о том, как они его провели. И для меня было крайне любопытно узнать, говорили они на украинско-польско-русском таком вот наречии своеобразном, что вместе с водкой они пили вино. Вино виноградное, которое они делают сами там, да. Потом мы оказались в этом районном центре, там маленькое кафе, где сидел очень старый такой крестьянского вида человек в такой дахе теплой. И он пил вот такими грубыми крестьянскими руками, держал маленькую чашечку с кофе. Это меня тоже удивило. То есть разговоры о Европе, они могут быть очень абстрактными, а могут быть очень конкретными. Вот эта конкретность как бы меня изумила. И я понял, что это не случайные разговоры, что действительно вот в бытовых привычках, в каком-то стиле, в этой странной культурной множественности, особенно Запад Украины, он действительно несет в себе следы вот этой вот европейскости. И одновременно это, конечно, ставит проблему определенного стилистического плана. Что меня действительно привлекает в украинской литературе, это невероятная, в отличие от русской литературы, невероятная выверенность индивидуального стиля писательского. И это тоже, безусловно, европейский ход. Теперь об опасностях, да, которые я подозреваю. Не столько я их как бы воочию вижу, сколько подозреваю. Когда страна, Украина большая страна, поэтому, мне кажется, говорить о единстве украинской литературы довольно сложно, как и о единстве русской. На мой взгляд, есть много школ украинской литературы. Я, например, с удовольствием отмечаю наличие, например, не только западноукраинской школы, но и харьковской, например, школы. И для меня вообще харьковская школа – это не только литература, но и гениальные совершенно художники, такие как Сергей Братков и Борис Михайлов, например, или фантастически талантливый автор Миша Елизаров, которого мы издаем, или, например, тот же Лимонов, который во многом инспирирован вот этим странным пограничьем харьковским, русско-украинским. То есть это целое, я настаиваю, что это целая школа, может быть, туда еще можно кого-то добавить. Но любая независимость, любая попытка идентификации часто очень на противоположном полюсе имеет то, что я называю этнизацию культуры. Этнизация – это значит некоторое национальное выравнивание этой множественности, этого разностилия. Я никого не хочу упрекнуть, но иногда, вот, например, попадая в какой-то украинский город, а реально в Киев, я вижу, что Киев, например, да и тот же Львов, это же был удивительный конгломерат многоэтнических культурных веяний. Во-первых, очень важно было еврейское влияние, конечно. Очень важно польское, очень важно русское, очень важно украинское, южноевропейское и так далее. Вот не замечаете, это вопрос к вам, коллеги, не замечаете ли вы некоторые опасности, связанные вот с такой, ну, из этой множественности, из стиля разнотравья, такого легкого выравнивания как бы вот всего через, ну, скажем, мягко так, культурно-стилистическую украинизацию контекста литературного, нет?
Андрей Курков.
Знаете, Чем хороша Украина? Тем, что в ней никогда не будет политической стабильности. А значит, не будет никогда единой какой-то долгоиграющей политики на украинизацию или деукраинизацию, на борьбу с крымскими татарами и их культурой, или на борьбу с венгерским языком в Закарпатье. То есть сейчас, скажем, государственная глупость нашего высшего масштаба заключается в том, что Министерство просвещения приняло план трехлетний перехода национальных школ на преподавание основных предметов на украинском языке, против чего уже высказался президент Венгрии, защищая венгерские школы в Закарпатье, президент Румынии – румынские школы. И там, ну, естественно, так сказать, Крым, там, Донецк, можете сами себе представить. То есть все это ни к чему не приведет. Я надеюсь, что Киев как был, так и останется главным перекрестком Украины, перекрестком культур. То, что еврейская культура покинула географию Украины, это очень жалко. То есть от нее остались действительно, так сказать, синагоги в местечках, в штетлях. Там остался самый старый в мире пишущий на идиш писатель Йозеф Бург в Черновцах, которому уже 95, уже умер, да? Ну вот, уже нету, значит. То есть, как бы, действительно, культура на языке идиш ушла из Украины. Но я надеюсь, что культура на всех диалектах, включая буковинский диалект, потому что нельзя говорить, что у нас нет понятия стандартный украинский язык. Никто никого не бьет за использование диалектов ни в литературе, ни в устной речи, как, к сожалению, не бьет никто парламентариев за использование тюремного жаргона в их выступлениях. Но все это многообразие, оно останется, за исключением того, что отмирает. Польская культура действительно в результате событий Второй мировой войны ушла со Львова и из Тернополя. В Тернополе было 93% польского населения до войны, во Львове, по-моему, тоже за 90% было. Этого уже не будет. То есть, но сегодняшняя геополитическая данность, я думаю, она останется, и никаких насильственных мер, которые могут повлиять на соотношение культур, не будет, а если они будут, они не приведут никакому результату, потому что заставить крымских татар изучать историю, так сказать, мировой литературы на украинском языке, это все равно, что восстановить их против государства Украины.
Андрей Курков, «Свобода» в клубе RTFAQ, украинская литература, украинские писатели в России, Украина, приглашенный гость 21-й Московской международной книжной ярмарки. За нашим столом писатели Андрей Курков и Мария Матиос, переводчик Лена Мариничева, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов. Мы продолжим после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Выступая в субботу в Италии, Чейни отметил, что расширение НАТО будет продолжаться, несмотря на возражения Москвы. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что между Москвой и Западом не должно возникнуть охлаждения в связи с событиями на Кавказе. В интервью телеканалу «Россия» Путин отметил, что его страна располагает многим из того, без чего иностранные партнеры просто не могут существовать. В Смоленской области сегодня разбился вертолет, погибли 2 человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины катастрофы выясняются. В Назране в ночь на воскресенье был обстрелян дом заместителя председателя парламента Ингушетии Тамара Хаутиева. Никто не пострадал. Начато расследование. Московские рейсы авиационного альянса Air Union с сегодняшнего дня переносятся из аэропорта Домодедово во Внуково. В связи с изменениями рейсы могут задерживать на 1.5-2 часа. Начиная с августа, Air Union из-за долгов перед поставщиками топлива задерживала отправку своих самолетов на несколько дней. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35. Десятки людей получили ранения. Смертник на заминированном грузовике врезался в полицейский блокпост. На востоке Афганистана в провинции Хост афганские войска при поддержке международных сил уничтожили по меньшей мере 10 боевиков. Армения и Турция выразили готовность к нормализации двусторонних отношений. В субботу Армению впервые в истории посетил глава турецкого государства Абдулла Гюль.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте ФАКЮ. Украинская литература, украинские писатели в России. Украина, приглашенный гость 21-й Московской международной книжной ярмарки. За нашим столом самый известный из пишущих по-русски писатель в мире Андрей Курков. Писатель Мария Матиос, чей сборник «Нация» недавно вышел по-русски, и он описывает события после Второй мировой войны. Переводчик Елена Маринчук и главный редактор издательства «Отмаргином» Александр Иванов, который начинает путь
впереди
пропаганды.
Большая перспектива.
Начинает путь пропаганды украинской, грузинской, румынской и прочих замечательных литератур. Мы закончили предыдущую часть на Сашином вопросе или сомнении, не грозит ли Украине этнизация, то есть организация смысла жизни по некому унитарному принципу. Ну, как если бы вот в каждом городе поставили бы памятник Тарасу Шевченко и объявили бы его главным государственным поэтом Украины. Я утрирую, может быть, немного, Саша, да? Но Андрей Курков сказал, что это невозможно. Вот Мария Матиос хотела продолжить эту дискуссию.
Андрей Курков, современный украинский писатель, не может быть выравнивателем, вот как вы, Саша, сказали, или этнизатором, что ли, в украинской культуре, в смысле ментальном и политическом, и в других смыслах. Вот смотрите на живой пример мультикультурного края. Вот я родилась на Буковине, это Черновицкая область, это до 40-го года румыны, с 18-го до 40-го, до 18-го года прошедшего столетия, это Австро-Венгрия и так дальше. То есть это вот то, о чем вы говорили, о мультикультурности, вот такие точки в Украине, они не дадут этнизировать Украину, потому что вот я еще в свои студенческие года помню вот черновцы, которые разговаривали на 6 языках, и ведь это не случайно, что именно черновцы дали мировым культурам своих классиков. Тот же Пауль Целан – это черновцы, Роза Услендер – черновцы, Федькови – черновцы, Кобылянская – черновцы, Еминеску – черновцы. Это же мультикультура европейская, то, о чем мы говорим. Это в ментальности нашей заложено. Быть этнизатором, вот представитель такого края, он не может. Да, он внедряет как бы вот свои верования, ментальность, вот я свою этническую украинскую всю сущность, она у меня в книгах, но здесь вы найдете всех представителей этого мультикультурного края. И вот смотрите, как это продолжается во времени. Мы учились вместе, один мой однокурсник стал депутатом Кнессета в современном мире, другой однокурсник – ректор одного из московских университетов и так дальше. То есть воспитание этой земли дало возможность вмонтироваться очень органично, таким природным образом в другие культуры. Культура интересна калейдоскопическими, что ли, сегментами.
Вспышками, да, сегментами. Спасибо, Мария Матиос. А у меня вопрос возник. А если, грубо говоря, начальство скажет, что «а давайте-ка мы будем этнизировать Украину», что сделают украинские писатели?
А что значит начальство скажет? Понимаете, вот Андрей правильно сказал, украинский писатель и украинское начальство – это вот как бы тоже параллельные миры. У нас невозможно в таком контексте вести разговор. У нас, знаете, вот можно сказать, сказала классик украинский Лина Костенко, «ищите цензора в себе». Вот украинский писатель может искать цензора только в себе, но не в начальстве.
Спасибо, Мария Матиос. У меня вопрос к Андрею Курку. Политическая история для вас важна?
Современная? Как раздражитель, да. Хотя иногда я перераздражаюсь, она мешает работать. Но в принципе, столько сюжетов, сколько дает украинская политика, и столько импульсов, а в принципе даже отрицательный импульс, раздражение для творческого человека это просто золото. Это не Дурасель, это гораздо более серьезная батарейка. Мне вчера вечером звонило человек 7 просто знакомых, чтобы доложить, что происходит в украинском парламенте и что сказал
Юшенко. Да.
Андрей Курков, Елена Маринчева.
Вот если говорить о том, как влияет на украинских писателей политическая ситуация, я бы сказала, она влияет очень сильно, но на глубоком уровне, и иначе быть не может. Если в начале нашего разговора вы сказали, как писатель относится к политике, может ли он абстрагироваться и быть в башне слоновой кости. И мне вспомнились слова Андрея Синявского из романа «Спокойной ночи». Он рассказывал о том, как ему буквально накануне процесса, может быть, и накануне всего разразившегося скандала, его друг говорил: «Ты что вообще, как ты себя ведешь? Что ты от всего абстрагируешься? Ты хочешь остаться в башне слоновой кости?» На самом деле он стал, можно сказать, весь этот процесс положил начало диссидентскому движению. Это имя лежит в основе движения несогласия в Советском Союзе. Так вот, и писатели украинские, но на глубоком уровне. Оксана Забушко – это действительно человек, который пошел в свое время по минному полю. И это была такая постсоветская история освобождения от имперской зависимости, давления советской машины, что ли, системы.
От давления стереотипов, потому что то, что демонстрирует это Оксана, это еще и ломка стереотипов социальных, гендерных. Да. Ну, то есть свобода такая персональная абсолютно,
совершенно
поиск этой
верно.
Свободы.
Но все-таки это роман постсоветский.
Безусловно.
Если говорить о романе «Марии Матиус», «Даруся сладкая», которая произвела фурор в Украине, и она была названа книгой, повлиявшей на украинский мир, номер один за последние 15 лет. Я бы сказала, это роман европейский, это не постсоветский.
Спасибо, Елена. Андрей Курков хотел продолжить.
Я хотел добавить, что специфичность отношения украинских писателей к политике выражается в том, что те писатели, которые все-таки вставляют какой-то месседж политический в свои тексты, декларируют лояльность не Украине, а Австро-Венгерской империи. Это Андрухович во всех своих романах, это Тарас Прохаська в гениальном микроромане «Непрости, непростые», это Издрик. Вот такой лояльности по отношению к Австро-Венгерской империи нет у Марии в романе «Даруся сладкая», «Сотка Даруся» по-украински, но этот гениальный роман, он почему так читается? Потому что там есть просто любовь к своей земле, именно к Буковине. То есть каждый украинский писатель, украинец, он любит не абстрактную Украину, так сказать, от моря до моря, а свой кусочек, свою историю, свое пограничье. И у каждого писателя есть свое пограничье, за которое он заглядывает сюда с осторожностью с какой-то.
Андрей Курков, Александр Иванов,
и
хотел
Андрей,
продолжить
Елена
дискуссию.
Очень важную тему подняли. Мне кажется, она имеет отношение просто к литературе как таковой, особенно к романной форме. Очень важное, что как бы бросается в глаза в Украине, вообще в стиле, в атмосфере Украины, это то, что в Украине осталась деревня. Это чрезвычайно важно, то, что для русских практически уже неизвестный опыт.
Вот сейчас вот, для русских интеллектуалов вы имеете в виду?
Для русских,
Александр?
Просто для русских. Да, если вы поедете, например, на расстоянии 200 километров от Москвы, вы увидите странные деревни, заполненные дачниками, москвичами, где деревенских жителей, вот держащих птицу, там, скотину какую-то домашнюю, просто нет. В центральной России деревни нет.
Саша, это все-таки относится к Подмосковью. Если вы выйдете в глубинку, там деревни
существуют. Там деревни есть, но эта деревня никак себя культурно, в общем, или почти никак себя не выражает.
А вот, это уже другой вопрос.
Да. Вот что чрезвычайно важно, вот мы говорим там о европейском стиле, европейской форме. Мне кажется, это нужно как-то вот размещать на территории, собственно, литературы. Избегать каких-то политических оценок, которые, мне кажется, по ту сторону от литературы всегда находится. Литература всегда как бы это такой резервуар, который эту политику превращает
во
в непонятно
иное,
что.
Во
да?
что-то иное,
и поэтому
вот
апелляции к советскому, постсоветскому, европейскому, они обязательно должны через литературу пройти. Вот что я замечаю, вот у нас есть молодой парень такой, не знаю, что из него выйдет, мы его откопали в прошлом году, Игорь Лесев такой, киевлянин молодой. Он написал огромный такой роман, в общем, почти жанровый, роман ужасов с чрезвычайно интересной атмосферой. Значит, суть этой атмосферы, этого конфликта сводится к тому, что герой романа, молодой киевлянин, все время оппонирует своему деревенскому окружению. Вот он живет в общежитии, а там деревенские люди вокруг него. Едет в провинциальный украинский город, а там как бы его угнетает вот эта какая-то деревенскость этого места. И я вдруг понял, что происходит, и что очень продуктивно для украинской литературы. Выходец из деревни, такой парвеню, который попадает в город, это схема классического европейского романа как такового. Вспомним ли мы Жюльена Сорреля стендалевского, да хоть даже и «Одиссея» вспомним, да, первый европейский роман. Это всегда вот этот вот уход из дома, из родового гнезда, из деревни, уход в странствие, уход в город условный, да, а затем возвращение домой. Это не обязательно физическое возвращение, это может быть ментальное, какое угодно возвращение домой. И вот эта как бы схема, да, которую я сейчас описал, отрыва от корней, а затем припадание к ним, она дико продуктивна для романной формы. И поскольку, повторяю, в Украине, как мне кажется, осталась деревня, и осталось вот это очень сложное взаимодействие городской и деревенской среды, это очень продуктивно для литературы. Это продуктивно еще в смысле языка. Очень часто в контексте условно-городской прозы украинизмы, например, если проза пишется по-русски, воспринимаются как знак немножко фольклорно снижающего или, наоборот, возвышающего стиля. И мне, например, очень приятно в русской литературе, где есть украинизмы, пусть даже такие на уровне суржика, отслеживать эти вкусности языковые, потому что они для меня сигнализируют наличие и дыхание другого мира, который подступает к городу. И это подступание, проникновение фольклорной, деревенской, теплой, крестьянской культуры в город очень интересно в украинской прозе, мне кажется.
Александр Иванов, спасибо. «Свобода» в клубе RTFAQ, украинская литература, украинские писатели в России. Украина, приглашенный гость 21-й Московской международной книжной ярмарки. Готовы ли вы согласиться с Александром или поспорить с ним? Мария Матиус?
Поспорить в том смысле, что в современной украинской литературе вот как раз и нету сейчас вот того, о чем вы говорили, настоящего романа, деревенского романа, как бы, или с признаками вот деревенского. Лена показывает на мою книгу. Может, это и не скромно, что я скажу, но, может, в этом и секрет того, что вот эта «Даруся сладкая», успешный роман в Украине. Для Украины 100-тысячный тираж книги – это неимоверный. И вот то, как срикошетила эта книга на территории Восточной и Центральной Украины, для меня, как для писателя, до сих пор является загадкой.
А вот на уровне героя украинской прозы можно сказать, что появляется какой-то образ героя, который выходит из одного мира в другой, ну, скажем, из провинциального мира в столичный, из деревенского в городской, из украинского в европейский мир,
честно,
например,
говоря, да? Я сейчас не готова вот в таком аспекте рассуждать о современной литературе украинской. У меня одна претензия к современной украинской литературе. Современные украинские писатели вот зациклились на саморефлексиях, на самовыражении. И я вижу тот момент, когда вот писатель подходит к той границе, когда не о чем будет писать, кроме самого себя. Мы ведем речь о молодом поколении в основном, до 30 или там за 30.
Спасибо, Мария Матиус. А я бы, знаете, о писателях какого поколения говорил? Что с 40-летними? Андрей Курков,
ну, вы,
пожалуйста.
Знаете, кстати, вы спросили, а где писатели 40-летние? А они, то есть мы подвинулись, грубо говоря, потому что вот эти девочки, Ирена Карпа, которая пишет с матом открыто, то есть такие автобиографические дневники, можно сказать, сексуально неудовлетворенной, талантливой девочки, которая умудряется делать все, начиная от работы телеведущей на МТВ «Украина» и заканчивая фотографиями для «Плейбоя» украинского. И при этом на встрече с ней, я не говорю о качестве того, что она пишет, приходит 300-400-500 студентов и покупаются 200-300 книг. То есть вот это поколение стало культовым для студентов. И оно же вызывает страшно агрессивную реакцию консервативных читателей. А вернемся к вопросу о селе. А украинское село, разбогатевшее за последние годы, оно стало страшно консервативным, и оно стало покупать книжки через клуб семейного досуга, которому не дали развиться в России, зато на Украине у него 1 000 000 абонентов в провинции. И вот мы не слышим этих дискуссий постоянно о том, куда катится украинская современная литература, но отголоски эхо доносятся. И одновременно через этот клуб, вот скажем, Любка Дереша, книжка «Первая культ», 40 или 50 тысяч экземпляров по каталогу было куплено за 3 месяца. И это купила украинская провинция, которая одновременно кричит, где наша великая литература? Вот это наша великая украинская литература. Есть дискуссия, которую мы не слышим, потому что она происходит в селе. И есть писатели, которые спрятались 40-летние, это Евген Пашковский, который ушел не в буддизм, а в какие-то там восточные размышления и не пишет больше. Олесь Ульяненко, который начинал блестяще, ушел в черный роман. Наше поколение не было мощным, таким мощным по энергетике, каким является вот сегодняшнее это женское поколение.
Андрей, а можно я вас спрошу, вот вы себя чувствуете каким писателем? Вы человек, который родились в Ленинграде, пишете по-русски, живете в Киеве. Жена у вас, насколько я знаю,
англичанка. Ирландского и шотландского происхождения.
Вот вы какой писатель?
В принципе, я украинский писатель русского происхождения, пишущий на языке своего происхождения. Вообще, я просто писатель. Ну, я не хочу, так сказать, слишком так уж пафосно звучит. Я европейский писатель. И среди украинских писателей много европейских писателей. Мария Матиос – это европейский писатель, и Андрухович. И тот же Любко Дереш стал молодым европейским писателем. За него взялось немецкое издательство «Суркамф», и 4 книги идут на ура среди студентов немецких университетов. То есть этнизировать писателей по языковому признаку, наверное, это самое неблагодарное занятие, но и самое опасное одновременно. Потому что, я честно скажу, меня многие мои коллеги меня не воспринимают как украинского писателя, потому что я не пишу по-украински.
Андрей Курков.
Здесь еще есть проблема вот, такого использования нами слова «европейский», «Европа» и так далее. Я вижу проблему, я ее сейчас очень сильно обострю, она заключается для меня в следующем. Послевоенная европейская литература, я имею в виду континентальную Европу, очень сильно отличается от англо-американской послевоенной литературы. Отличается в сторону того, что, на мой взгляд, очень серьезное и не всегда позитивное влияние на эту литературу континентально-европейскую оказал европейский модернизм вот после Первой мировой войны. Что я имею в виду? Повествовательно, интересно, захватывающе рассказанная история постепенно уходит из европейской литературы. Она сейчас вроде бы возвращается, но возвращается с огромным скрипом. И вот умение рассказывать истории так, чтобы вот дух захватывало, осталось в американской, осталось в британской литературе. Она, мне кажется, все последние 50 лет, даже больше, абсолютным победителем является в мировой литературе. И если мы посмотрим, например, даже на такие фигуры, как Орхан Памук, например, да, то Орхан Памук во многом это наследник традиции именно англо-американской, а не европейской литературы. И если даже во многом мы посмотрим на Андрея Куркова, то я вот настаиваю на том, что Андрей во многом в умении рассказывать истории, он выигрывает перед, например, бесконечной рефлексии и меланхолии какого-нибудь Уэльбека или там Инга Шульца, например, и так далее. Вот умение рассказывать истории уходит. И очень многие молодые авторы, и в том числе в России, уходят из так называемой хох-литературы, высокой литературы. Они уходят в литературу жанровую. Почему это происходит? Да именно по этой причине. Потому что как только ты начинаешь рассказывать интересную историю, тебе говорят, ты жанровик. Ты пишешь детектив, триллер, там еще что-то, да? А это не так. Потому что самые интересные события, на мой взгляд, именно в англо-американской литературе происходят, с одной стороны, в классическом семейном романе, вот чего мне не хватает на русской и украинской территории, это классического семейного романа. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это роман приключения, роман-авантюра, который традиционно мы привыкли уже вслед за уставами европейцами относить к жанру развлекательной прозы, а я считаю, что это не так. Что сегодня как бы нет жесткой границы между высокой литературой и литературой условно-жанровой. И самое интересное для меня событие сегодня в прозе происходит чаще всего или в семейном романе, типа того же Памука, например, или Салмана Ружди, или Зэдди Смит. Или они происходят вот в литературе жанровой. И в этом, мне кажется, проблема, когда мы говорим о европейскости. Потому что с европейской литературой, континентальной, немецкой или, ну, с французской, наверное, чуть получше, не все так хорошо сейчас. Совсем не все так хорошо.
Александр Иванов, спасибо. А Елена Маринчева?
Я хочу немножко вернуться все-таки к украинской литературе. Не так часто мы говорим о ней. Тут прозвучали некоторые имена, в частности, Ирен Карпы и Любка Дереш. Это очень интересные авторы, но это авторы эпатажа. Такие своеобразные авторы. Есть и другие, и я бы хотела назвать их имена. Это мой личный выбор как переводчика, скажем так. Если говорить о старшем поколении, тех, кого мы не называли, это Кость Москалец, это Галина Погутяк. Чуть моложе тоже не называли. Очень интересный автор, известный в России, Сергей Жадан. Его книжки сейчас, может быть, даже интереснее, известнее, во всяком случае, чем Андрухович. И если говорить о совсем молоденьких, тоже я бы не сказала, что это литература девочек. Есть Артем Чех, есть Сергей Ушкалов. Ну, конечно, мы делаем так припуск на молодость и прочее, но ребята молодые тоже есть в этом поколении.
Спасибо. Елена Маринчева, вы знаете, нам уже пора подводить какие-то итоги, и я вот вам последний вопрос хочу задать. Я услышала очень неожиданный комментарий от одной издательницы, которая занималась украинской литературой. Она сказала, очень хорошая литература. Украинская литература очень хорошая. Но это потому, что жизнь на Украине плохая. А чем хуже жизнь, тем лучше литература. У вас есть какой-то комментарий, Мария Матиус?
Это совершенно ошибочное мнение, конечно. Вот не будем сейчас рассуждать, вот, плохая или хорошая жизнь в Украине. В Украине нормальная жизнь, она бурлящая жизнь, это живая жизнь. Я думаю, что украинской литературе сейчас не хватает более всего вот провайдеров, не хватает, я бы так сказала, Мариничевых, не хватает вот этого менеджера, прожектора, который бы высветил вот эту литературу. Я думаю, что мы очень, может быть, поспешно начали и в России, и в Украине говорить о европейскости литературы. А кто сказал, что пропала европейскость русской литературы, украинской, той, которая была, может... Им у нас можно тоже поучиться, и вот как бы часть русской литературы вот ставить пример или как эталонную, мы же это понимаем из истории литературы. Так что тут вопрос вот 50 на 50.
Мария Матиус, спасибо. Елена Маринчева.
Безусловно, нет. Мне кажется, это вообще... И что значит лучше, хуже жизни? Что значит? Материальный достаток имеется в виду? Ну, мне кажется, чем лучше материальный достаток, тем скорее литература будет менее, может быть, интересна, потому что может быть. Но, во всяком случае, я все-таки в понятие «лучше-хуже жизнь» вкладываю отношения между людьми. Особенность – доверие-недоверие, агрессия-дружелюбие. Хорошая жизнь – это когда люди относятся с любопытством, с интересом, с доверием друг к другу и к своей литературе, естественно. И наоборот, если с недоверием, с подозрением, с агрессией, к сожалению, последние годы в России именно об этом можно говорить. И говорить при том, что да, у нас там растет благосостояние, там, наверное, ну да, наверное, но жизнь у нас неважнецкая. Именно из-за вот этих обстоятельств, о которых я сказала.
Елена Маринчева, Андрей Курков.
Ну, мне кажется, что жизнь, наоборот, сейчас улучшилась. Даже, так сказать, в Луганской и Донецкой областях, где всегда были социальные проблемы. А признаком этого является повышенное любопытство украинских издателей и читателей. Потому что сейчас резко стали издатели украинские печатать переводы на украинский язык современной западной прозы. Этого раньше не было. Раньше такие книжки только на гранты, на деньги посольства издавались. Теперь мне звонят, как найти Петера Эстерхази, мы хотим его романы издать на украинском языке, как найти там того-то. Так что, в принципе, я уже упоминал политическую нестабильность как благодатную почву для развития литературы. Одновременно с этим, так сказать, материальная стабильность присутствует. И очередной парадокс Украины, что чем хуже себя ведут политики, тем лучше функционирует украинская экономика.
Андрей Курков, спасибо. Александр Иванов.
Мне кажется, что вообще две параллели. Да, вот, безусловный факт, что есть украинская кухня, да? Это факт, безусловно, никем не оспариваемый. Причем много региональных украинских кухонь, да? Конечно, трудно такую параллель проводить между кухней и литературой, но то, что кухня оформлена, то, что в ней есть вот такие эйдосы вкуса, да, это очень важно. И вопрос о менеджерах. Я не соглашусь, что как бы менеджмент – самое важное дело, потому что когда кухня становится сетевой, и появляется, например, сеть ресторанов «Тарас Бульба», туда лучше не заходить, например. А вот лучше попробовать настоящего борща вот, в каком-то месте, который вот, киевлянин или там житель Черновцов скажет, где это можно попробовать. Да? То же самое с литературой. Когда появляются вот такие фигуры, которых натягивают на все литературное поле, уже возникает подозрение, стоит ли их читать. А вот лучше попробовать на вкус что-то, что порекомендуете вы, Мария, или вы, Андрей, там, и так далее. То есть для меня, как бы, безусловно, украинская жизнь, она многоцветна, она интересна, и она содержательна во всех своих компонентах. И еще очень важный момент, который мы недооцениваем. Это не вопрос политической нестабильности, это вопрос того, что в Украине есть политика. Как ни странно, она там существует. В отличие от России, где политики нет. Потому что если вы посмотрите на то, как выглядит менеджер «Газпрома», например, офицер ФСБ или кремлевский чиновник, то они выглядят совершенно одинаково. Они носят костюмы «Бриони», обувь за 700 евро и ездят на машине С-класса. Это значит, что в России политика и экономика – это то же самое.
В Украине есть такая опасность тоже, но она, по крайней мере, пока не реализована, и политика там есть. Есть открытый спор, есть дискуссия, есть борьба, есть драка. То есть есть вот это публичное пространство, политика есть. Политика существует на открытой площади всегда. Вот в России этой открытой площади политической нет. И мне кажется, очень важно для Украины были события, конечно, вот 4-летней давности, события революции, которые, конечно, опять всколыхнули вот это удивительное чувство свободы просто, которое, конечно, никак предметно себя может не выразить. Просто когда я приезжал тогда в Киев, я чувствовал, что я приехал в зону свободы. По лицам. Вот так я в Москве себя чувствовал в 91-м году. Вот какие-то открытые лица, открытая какая-то вот ситуация, да? Это вот удивительное чувство. Хотелось бы пожелать вам, чтобы это вот у вас не пропадало.
Александр Иванов, спасибо. «Свобода» в клубе «Арте ФАКЮ», «Украинская литература», «Украинские писатели в России», «Украина», почетный гость 21-й Московской международной книжной ярмарки. За нашим столом были писатели Андрей Курков и Мария Матиос, переводчик Елена Мариничева и главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио